Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов и почти 6 минут в эфире программы «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами будем подводить информационные итоги дня сегодняшнего. На всякий случай напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Загруженность дорог ЦУДД на эту минуту оценивает 8 баллов. Я не знаю, в районе Шереметьево поставили буйки для водоплавающих или нет, но там сегодня было, не слава богу. Не очень здорово было сегодня и на железнодорожном транспорте, по крайней мере, с утра, по крайней мере, на Октябрьской железной дороге. И вот здесь программу «Отбой» я бы хотел начать с классики. Антон Павлович Чехов. «Не догляди, сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило, ты людей убил бы!» «Избави, Господи, ваше благородие! Зачем убивать? Не, что мы не крещеные или злодеи какие! Слава тебе, Господи, господин хороший! Век свой прожили, и не токмо, что убивать, но и мыслей таких в голове не было! Спаси, помилуй, Царица Небесная, что вы? От чего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинтили 2-3 гайки, вот тебе и крушение!» Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза. «Ну!» «Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем, и хранил Господь, а тут крушение, людей убил. Ежели б я рельсы унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, своротило бы поезд. А тут, тьфу, гайка!» Это посвящается сегодняшнему происшествию на Октябрьской железной дороге, где, по информации пока предварительной, кто-то унес 1500 метра кабеля. Эти 1500 метра кабеля остановили движение, и в то время, когда ехали электрички с людьми на работу, в то время, как ехали сапсаны из Питера сюда, в Москву, и это превратило в коллапс вообще все вот это ленинградское направление, потому что люди как могли, так и добирались до своих рабочих мест, а учитывая непогоду, то это превратилось, ну, просто в какой-то адский кошмар. Слушайте, нужны будут специалисты. Нужны будут те люди, которые, возможно, уже получили сведения, что же именно там произошло, почему, как вообще можно было убрать 1500 метра кабеля вот на стратегическом объекте. Мы же помним, что железнодорожные пути — это вроде как у нас стратегический объект, если особенно говорить о тех железнодорожных путях, где сапсаны бегают. Как это вообще могло произойти? Кто там не доглядел? Что именно еще унесли, что остановили вообще все движение? Почему у нас такая хрупкая инфраструктура получается? Кто может ответить на эти насущные вопросы? Товарищи, 7373948, телефон прямого эфира. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Категорически некорректный пример. Кабель для электрички – это совсем не гайка, пишет 812-й. Конечно, некорректный пример, но это первое, что приходит в голову, потому что все мы воспитаны на классике, и поэтому Антон Павлович это наше все. Еще и Шереметьево затопило. Самолетом ленинградку тоже не объедешь, это Родион пишет. «Свои и унесли», пишет харьковчанин. Но свои-то должны были понимать последствия. Свои-то, ну, как-то, наверное, не хотят лишиться рабочего места, ну, или так, хочется на это надеяться. Кто может объяснить? Железнодорожники, товарищи, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Строгино. Если нет команды, которая отвечает за всю страну, а сам ты не можешь справиться, я ни о ком не говорю, а сам ты только разбираешься в Сирии с Ливаном, я ни о ком не говорю. Вот тогда, значит...
Сергей, мне не нужны сейчас обобщения, мне нужно разобраться в фактуре, потому что обобщить мы можем всегда. «Доколе!» — вот это вот крикнуть. Нас интересуют факты, как такое могло произойти. Вот и все, 7373948. Дэн спрашивает, я забанен, есть смысл писать? Не знаю, Дэн, не знаю. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дмитрий Борода, вы знаете, странно кабель утащить с электропоездов.
Полтора километра кабеля, на секундочку.
Ну, вы знаете, я так думаю, что такое предприятие сделать, чтобы это все-таки надо постараться какое-то. Мне так кажется, это просто сказано было для того, чтобы, ну, что-то сказать СМИ. Может быть, что-то другое случилось.
Вот я пытаюсь понять. Слушайте, вот это полторы тысячи метров кабеля — это красивая, масштабная история.
Электрички же, да, правильно?
Электрички, сапсаны все там встали.
Электрички-то едут-то сверху, у них эти все провода идут. И все, что остальное, оно как-то более-менее защищено. А тут каких-то полтора метра. В метро бы еще бы понятно было.
Есть, спасибо. Нужны пояснения, правда. В пятницу в районе станции Сходня произошел сбой в движении поездов из-за хищения более 1500 метров кабеля. По данным ОЖД, на 12.00 было задержано 43 поезда дальнего следования от 6 минут до 3 часов и 6 поездов «Сапсан» отправлением из Москвы на время от 19 до 30 минут. Электрички в сторону Москвы шли с опозданием от 40 минут до 2,5 часов, а из Москвы от 20 минут до 2,5 часов. Еще 8 пригородных поездов были вообще отменены, двум сократили маршрут. То есть устроили коллапс на одном направлении. Как, абсолютно непонятно. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Да. А я, знаете, что думаю? Вот раньше у нас было очень много звонков, не так давно. Всякие торговые центры там эвакуировали, еще что-то. Вот мое мнение было, что это была какая-то проверка. Ну, даже вот прям наши сами устраивали проверку сами себе там. И здесь то же самое. Пришли, спецзадание срезали, унесли, и сейчас будет разбор полета. Вот как так?
Так можно было не срезать?
Ну, это как же... не срезать? Ну, как не срезать? Да они по-настоящему.
Ну, хорошо, зачем тогда срезать полтора километра, если можно поменьше? А эффект будет тот же.
Может, они больше хотели, я не знаю. Ну, тут как бы это уже... Техзадание, какое выдали им техзадание, такое они и выполнили здесь. Все просто, как бы... Не могу ответить на провокационный вопрос, почему полтора километра. Ну вот, мне кажется, как-то так.
Хорошо, спасибо, принимается. Ну, можно было полтора метра. Зачем полтора километра? Это же неудобно. Алкобуддист пишет. Сейчас везде происходит массовый демонтаж старых кабелей с заменой на оптоволокно. 100% пьяная монтажная бригада просто вытянула не тот кабель. А нам всем рассказали сказочку про негодяев-воров. Это пишет алкобуддист. Тогда еще одно классическое произведение вспоминается. Венечка Ерофеев, Москва, петушки. Как они как раз вот туда, к Шереметьеву, кабель-то прокладывали, а он потом намокал в траншеи. Они его выкапывали, сушили и опять закапывали. И этот процесс был бесконечен, поэтому им ничего не оставалось, кроме как пить. Ну, примерно вы это описали, алкобуддист. Игнат пишет. На ЖД главное для безопасности движения показания светофоров, и они передаются по рельсовой цепи. Кабель не страшно, хотя и неприятно, пишет Игнат. Еще. Есть специалисты. Поясните, как такое вообще... Что произошло? 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы с женой периодически гуляем в лесу и постоянно видим костры, которые специально для того, чтобы сжечь...
обмотку. Кабель, обмотку. Да.
Да. Ну, вот. Это вот на другом конце Подмосковья.
Это хорошо, это принимаю. Но только возникает вопрос. Одно дело просто где-то кабель взять, а другое дело на стратегическом объекте, на железной дороге, и это приводит к транспортному коллапсу. Мы предполагали, что особенно после того, что делали с Сапсаном, я напомню, его подрывали, железнодорожные пути, ну там охрана.
Я считаю, что это сделали обычные хулиганы, которые вот ищут медь.
Вот так возвращаемся к Чехову и гаечке. Да.
Да, абсолютно верно.
Да, спасибо. Кабель был под напряжением. Как вообще можно срезать кабель под напряжением? Спрашивает Виталий. Не знаю. Вот нужны специалисты, поэтому я их и призываю. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав меня зовут.
Да, Вячеслав.
Вот, работал как-то на железной дороге.
Отлично, вы нам и нужны, да.
Вот, я просто не представляю, для того, чтобы вот этот вот контактный верхний провод...
Хорошо, давайте разбираться. Во-первых, можно ли предположить, что это был контактный верхний провод? Или может речь идти о другом каком-то кабеле, и вот его там полтора километра нужно унести?
Вот я думаю, скорее всего, какой-то другой кабель. Может быть, сигнализация действительно, или связи. Вот, но никак не контактный. Контактный надо снять в начале напряжения. Как это можно снять? Это... просто так его не снимешь.
То потом есть вот контактный вот отсекаем, опоры, контактный отсекаем, дальше, да.
Да. Получается вот только какой-то кабель связи, может быть, который именно обеспечивает вот это...
Хорошо, уточняем. Кабель связи, он чем занимается? Это регулирование светофоров, то есть сигнал должен поступать?
Да, мне кажется, да, сигналы вот эти вот.
Если сигнал не приходит с семафора или светофора, как его правильно называть?
Ну, да.
Не приходит, тогда что это? Включается какая-то аварийная ситуация, и едут на место рембригады, которые должны починить, или как-то альтернативный канал связи запустить?
И главное, у локомотивной бригады есть свой регламент по этому поводу. Он должен там, допустим, если светофор горит красный или как не горит, то он сообщает об этом по рации дежурному по станции там или на этом участке диспетчеру. Вот. Диспетчер разрешает ему движение с особой осторожностью, со скоростью не более там 5 км/ч, с готовностью немедленно остановить.
Дальше. Ну, например, нашли, что да, вот
я
здесь...
Я не знаю, почему они не двигались так. Почему им диспетчер не дал разрешения.
И пытаемся понять, то есть откуда мог взяться этот транспортный коллапс, если алгоритм известен, и технология понятна, как действовать вот в этих обстоятельствах?
Ну, я лично не знаю. Может, какой-нибудь другой кабель. Не знаю.
Какой еще? Который куда? К стрелке ведет? Я не знаю. Вот этот Олег такую версию выдвигает. Или, может, это 1,5 км подводящего кабеля, а не вдоль путей 759?
Может быть, да, подводящего. Но все равно, если вот это вот... Там же напряжение какое, там его... Я не представляю. Контактный провод, я как-то не думаю, что его могли снять. Хотя у Мельцев сейчас, может быть, да, может быть, смогли... чтобы он в автоматическом режиме, как бы было короткое замыкание там, или вот когда обрывается контакт,
да,
он падает на землю и сразу автоматически вырубает напряжение на каком-то участке.
И вот этот участок может, уже обезврежен, уже можно его сматывать,
да,
возить.
Обесточен, да, он да.
И последнее уточнение. И вот я не знаю, можете ли вы сказать про сегодняшний день, но спрошу. Часто ли подобным диверсиям, я не знаю, или разграблением подвергается железнодорожная инфраструктура в России?
Да, честно говоря, я давно уже не работаю на железной дороге.
Про сегодня говорить не можете? Есть, хорошо.
Не могу.
Спасибо. Спасибо за то, что ответили на наши вопросы. Дима Конь пишет, это СЦБ, управление и контроль светофоров, стрелок и так далее. Кабель как раз СЦБ как будто бы вынесли. Дима, это предположение или вы точно знаете? В СЦБ как раз небольшое напряжение, пишет Дима Конь. Срезать легко, алгоритм. Первое, перекрестился, второе, срезал. Это доктор Кариес пишет. Не пудрите людям мозги, кабель это не провод. Изучайте фразеологический словарь, пишет 24-й. Спасибо за подсказку с 24-й, теперь как бы я без вас. Что еще? А вы что, забыли, как в том году бригада монтажников в наглую средь бела дня срезала несколько километров телефонного кабеля? Действуют профессионалы со знанием дела, пишет 208. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Валико, Москва.
Да, Валико.
Вы знаете, я бы хотел для начала отметить высокую организованность этого дела. Почему? Потому что надо было по длине 3,5 км одновременно обрубить оба конца, перед этим выкопать траншею, если это был подземный кабель.
Вот мы не знаем, что за кабель был. Вот поэтому, да.
Его. Это первое. Второй вариант. Ну, как вам сказать, одно время в школах всевозможных очень специальных бывают экзамены, понимаете? И для того, чтобы, так сказать, проверить готовность наших некоторых людей в погонах, значит, просто говорят так, ребята, учебная задача – вырезать кабель.
Но опять, зачем эти 1,5 км понадобились?
Ну, как вам сказать, вы меня спрашиваете.
Правда, это же спецоперацию нужно проводить. Какой бы толщины этот кабель не был. Если 1,5 км, это 1,5 км. Спасибо. Опять предположение. Ну и, конечно, отдельный вопрос по действиям железнодорожников вот в такой ситуации. Значит, смотрите, у нас авария на железной дороге. Ну, из-за этого останавливаются поезда или идут с задержкой. и должна быть какая-то работа с населением. Насколько я помню, это произошло рано утром. Потом люди проснулись, выпили по чашке кофе, чая, не знаю чего, позавтракали, пришли на железнодорожный вокзал, а авария произошла за несколько часов до этого, и выяснили, что, например, они уехать не могут, или их электричка задерживается. Поэтому вот отдельный вопрос о том, как железнодорожники сработали с системой оповещения, это раз, ну, то есть насколько люди были уведомлены о происходящем, даже находясь на железнодорожных путях. Я так понимаю, их кормили обещаниями, вот-вот, сейчас, буквально через мгновение ничего страшного не произошло. Ну и второе, как сработали альтернативные маршруты. Ну, то есть, а как-то иначе можно было попасть, например, в Москву, если люди туда отправились, или в пункт назначения, или это все, или это неразрешимая сразу проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте несколько еще звонков приму. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, а я куда попал?
Вы попали в радиоэфир сразу, в прямую, да.
Вот я могу сказать, что никакой информации никто не давал.
Вообще ничего. Это вы попали как раз сегодня вот под раздачу.
Это я.
Да. Как вас зовут? Машиниста
спрашиваешь?
Да. Как вас зовут?
Я добирался в 6 часов и приехал без 5:12, это на Ленинградский вокзал.
Без 5:12, то есть получается 6 часов. Вы добирались откуда?
Откуда? Из Подсолнечной.
Из Подсолнечной, да, рядышком. 6 часов.
Ну как рядышком это...
Ну, не
это
из Питера.
Ну,
ну, не из Питера вы добирались, я про это.
Нет, конечно.
Ну вот, 6 часов у вас этот маршрут занял. Дальше. Машинист, вы к ним обращаетесь. Он в этот момент что вам рассказывает?
Ответ. Я сам бы хотел об этом знать.
Нет, никто не оповещен. Были ли какие-то гарантии, что вы, в принципе, доберетесь? Предлагали ли вам какие-то альтернативные варианты?
Да никто ничего в электричке, никто ничего не предлагал.
То есть вы были в неведении, электричка ползла, как могла, стояла да. по несколько часов. Народ, что, кстати, люди делали в этот момент в электричке?
Там ничего, все возмущались.
Ну, естественные нужды там нужно было справить. Вот здесь что-то там, не знаю. Непонятно, да?
У нас бардак, короче.
Бардак?
Бардак.
Бардак.
Никто, это железная дорога, ничего не организовала, ничего не оповестила.
Спасибо, спасибо. Это свидетельские показания, мы так их воспринимаем. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Да, здравствуйте. Алло. Человек откуда-то, с Эльдобарана, судя по всему. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Андрей. Я вот историю жизни могу рассказать, тоже с этим кабельным хозяйством связано. Это было лет 7-8 назад. На югах Москвы компания, с которой я работал, большой энергетический объект, в общем, запитывали по первой категории. Это очень с многих точек нужно было вести кабели, да, питающие и, естественно, управляющие.
Uh-huh.
И, в общем, надо было уже вводить в строй, значит, и запускать.
Пропадаете! Алло! Да что ж такое-то? Часто езжу на электричке, бывает, электрички задерживаются на 5, 10, 15 минут, и никогда на станциях не объявляют о содержании этих электричек, пишет 224-й. А какое у них может быть содержание, кроме пассажиров? Не знаю. Коллега из Конаково добирался с опозданием 3 часа 15 минут. Это Дима Конь. Ничего страшного, в электричках по 2 уборных, это про естественные нужды. Давайте еще. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я что хотел бы сказать, так сказать. Ну, во-первых, вы, естественно, правильно сказали, что это именно кабель, а не контактный провод. По двум причинам. Во-первых, контактный провод не имеет этой изоляции, соответственно, он кабелем не называется. Во-вторых, естественно, никто бы не смог отключить напряжение. Для этого, так сказать, нужно проникнуть там на подстанцию и так далее. Угу. Я думаю, что этот кабель связи сигнализации, но самое главное, я думаю, что сделать это могли только те, кто работает вот в службе и вот в этой самой, ну, сигнализации и связи.
Или работали и знают, как это все действует.
Да, и не вообще где-то, а именно на этом участке, потому что нужно знать, условно говоря, где подойти, где отрезать и так далее. И самое главное, это было не спонтанно. Почему именно 1.5 километра? Я думаю, это сделано под заказ. потому что кабель, допустим, был оптоволоконный, определенной марки, где-то кому-то, куда-то, я не знаю, в дом там, где там.
Полтора километра, да? В дом, да, все.
Нет, ну, загородный участок, то есть я думаю, вот как угоняют машину под заказ, угу. И вот мы знаем, там по телевизору показывают, вот точно так же я уверен, что это, во-первых, сделано под заказ, сделано теми, кто вот специалист именно по этому вопросу, и именно работает на этом участке или работал, потому что, ну, просто так, со стороны он даже не знает, где подойти, где подлезть, и, ну, грубо говоря, где дырка в заборе, если так попросту сказать.
Дима Конь пишет, СЦБ кабель вряд ли оптический, вот информация о том, что это оптоволокно, откуда?
Нет, ну я могу только предполагать, но просто, ну даже если это обычный кабель, но это не могло быть случайно, что вот кому-то там ради меди там вздумалось залезть и так далее. То есть это явно было подготовлено и явно, ну я вот хочу сказать и думаю, что, ну вот те, кто промышляет, скажем, воровством кабеля, так если по-простому сказать, вряд ли бы они полезли на железную дорогу. Это вот, ну, под хороший заказ специалисты.
Почему такой коллапс? Есть объяснение?
А очень просто. Вот сказал товарищ правильно, что машинисту нечего было говорить, потому что ему никто не сообщал. Но я думаю, и диспетчерам на этих, как сказать, остановочных пунктах точно так же никто не сообщал. То есть основная масса сотрудников не знала, что происходит. То есть вот поезда стоят, это все понимают. Почему, что, когда тронутся, это просто никто не знал. Даже там, ну, условно говоря, на Ленинградском вокзале там дежурные, еще где-то. Они действительно не знали.
Никто не знает, начальство отмалчивается ровно потому, что нужно согласовать вот эту вот официальную версию с еще более высоким начальством. А что там...
Да.
В итоге
я
все.
Думаю, что никто ничего не знал, и винить там машиниста там или дежурного диспетчера бессмысленно. Они тоже понятия не имели, что как, тем более никто не знал, когда это будет ликвидировано, когда как-то сказать что-то разрулится. Они, в принципе, были не в курсе.
Ну и теперь вывод какой можно будет сделать из всей этой истории? Усилить охрану, углубить глубины наших глубин, я не знаю, глубже кабель закопать?
Нет, но усилить охрану можно каким способом? Вот так, если, так говорится, не ставить часовых, значит, нужно везде вешать видеокамеры, и чтобы из этих видеокамер в постоянном режиме передавалось на пульт, причем это ж надо много видеокамер, потому что залезть могут где угодно, и, соответственно, чтобы постоянно это было на экранах, что как кто-то куда-то лезет, вот дежурный тут же звонил там в ближайшее отделение или полиции, или свою ведомственную
охрану. Сразу стрелял, чтобы, да. Я шучу,
ну,
да.
С Ленинградского вокзала не постреляешь, далековато, но это вот только видеонаблюдение, других-то вариантов нет.
Спасибо. Волоконно-оптический кабель 1,5 километра стоит 1020 рублей, так что вряд ли. Ну, то есть игра не стоит свеч. Юля пишет, в Ховрино, в область, указ, предупреждали перед покупкой билета, и турникеты были открыты. Единственное, что не говорили, на какое время. Это с 6:40. Химки в Москву. Никакой информации, кроме той, что отправление задерживается, турникеты в обычном режиме. Это в 7 утра. То есть на разных станциях по-разному реагировали на происходящее, где-то давали более-менее толковую информацию и старались пассажирам, ну, как-то содействовать, чтобы им было комфортнее, а где-то действовали по старинке. Опять мы возвращаемся к тому, что от тех, кто работает на местах, очень многое зависит. Под заказ сомнительно, проще списать акт о списании, подписать акт о списании исправного кабеля. Это Игорь Утюш, и такое предположение тоже высказывается. Возможно, это были обычные товарищи из Средней Азии, которые производили работы на участке, им приглянулся этот кабель, Алекс Зах пишет. Не знаю, в общем, вопросов очень много, ответов, как всегда, не достает, но вот такой коллапс произошел сегодня. Полагаю, что какие-то подробности последуют, но это будет уже позже. Сейчас 18:30, новости.
Специальное вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Отбой». Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Сейчас про постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Звучит скучно, но сейчас будет любопытно. Ровно потому, что это постановление ставит вот под вопрос существование таких приложений, практик, как, например, «Помощник Москвы». Кто-то называет это приложение имени Павлика Морозова, кто-то там пытается клеймить это приложение, там, приложение для стукачей, но так или иначе, это приложение, с помощью которого, да, рядовые москвичи могли рассказать о тех нарушениях, которые они наблюдали, ну, например, нарушение правил парковки, какой-то негодяй поставил свою машину на газон, управы на него нет, и вот он, сознательный гражданин, шел мимо, обратил на это внимание, сфотографировал, отправил эту фотографию через приложение, и вот оно, возмездие, ему приходит штраф за то, что он испортил зеленые насаждения. Да, так это выглядело в идее, это было красиво, это было действительно про гражданскую сознательность. Но потом московские власти стали баллы начислять за то, чтобы граждане активнее этим пользовались и рассказывали о нарушителях, ну, например, правил парковки, и появились перегибы на местах. Но неважно. Дальше. Верховный суд решением, постановлением пленума может иметь любопытное, вот это вот постановление принятое, может иметь любопытные правовые последствия для Москвы. Документ впервые расшифровывает, что такое автоматическая фиксация нарушений, когда штраф можно отсылать сразу автовладельцу. Для этого камера должна быть установлена стационарно или на автомобиле-парконе, указывается в этом решении Верховного суда. Если съемку ведет человек на телефон, то автоматической фиксацией это не считается. Письмо счастья собственнику машины присылать нельзя. Это создает теоретическую угрозу для приложения как раз «Помощник Москвы», с помощью которой москвичи фотографируют нарушителей, отсылая материалы в мэрию и получая за это баллы. В департаменте транспорта Москвы уже начали консультации с правоохранительными и судебными органами по вопросу использования приложения с учетом позиции Верховного суда. Товарищи, вопрос для голосования, который я хотел бы вам задать, и будем устраивать сейчас дискуссию. Вот есть такое приложение, которое позволяет пока с определенными перекосами, но вам самостоятельно фиксировать определенные нарушения. Есть мысль подобные практики развивать, но чтобы у автомобилистов тоже была возможность, например, фиксировать нарушения других участников дорожного движения, чтобы бороться, например, с обочечниками, чтобы бороться с теми, кто играет в шашечки на дороге, кто провоцирует дорожно-транспортные происшествия и прочее, прочее. То есть можно после решения Верховного суда ограничить действие подобных приложений, подобных практик. Есть альтернативный путь. Это, конечно, учесть, возможно, пересмотреть где-то какие-то правовые акты, ну и развивать подобные практики. Вы больше за что? За то, чтобы эти практики перестали существовать. 134-21-35. Для того, чтобы... Вы за то, чтобы эти практики развивать. 134-21-36. Вы скорее за то, чтобы эти практики как-то прекращать. Это 134-21-35. Их нужно развивать. 134-21-36. Голосование началось, ну и сейчас нужны будут ваши аргументы. Телефон 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Тема очень интересная, я в ней уже искупался.
Так.
Ребята, конечно, прекрасные, они считают себя ангелами. Но с некоторыми из таких ребят я поконтактировал. То есть я им доказал, что они не ангелы. Информацию, личную информацию о них... Я отправил их женам информацию, их переписок, их обменом фото. То есть ребята теперь будут знать, что если они борются с кем-то, то найдутся те, кто может бороться с ними. И знаете, трое из них уже приползли на коленях и сказали: «Сергей Строгино, пожалуйста, не надо этого делать». Я ему сказал: «Если ты считаешь себя ангелом, то ты ошибаешься. Твоя жена будет знать о твоих грехах».
Сергей, вот так. Есть тонкость, да. Есть тонкость. Да. Они действовали в рамках правового поля, а вы действовали, да, абсолютно противозаконно.
Я противозаконно?
Да.
Может быть, может быть. Но знаете, когда человек, ну, снимает... Я против тех, кто паркуется на газонах. Да. Я против тех, кто нарушает. Но я просто предупреждаю товарища. Если ты берешься за правовые дела, то будь чист, как ангел. Они такими не являются. Но я против того, что люди паркуются на газонах. Я просто опускаю его на землю и говорю, что ты не ангел.
Это был Сергей Строгино, который уверяет, что он настолько всесилен, что может взломать все и вся, положить человека на землю, доказать ему, что он не ангел. Ну, демонической силой обладает Сергей. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я попадал в такую ситуацию именно с Павликом Морозовым. Год назад, в апреле месяце.
Да.
Ситуация следующая. Мне вот только вот непонятна ситуация, как она будет дальше развиваться. То, что хотят и сейчас сделать. Машина не моя, марка не моя, номер не мой. Получает письмо счастья. Я полной уверенности, что мне... Не нужно и не оправдывать, не доказывать, что машина не моя, не получать штраф. В результате у меня было заблокировано 6 счетов. Штраф 5000 я в течение 10 дней не оплатил, так как считал себя правым, что машина не моя. Я был в командировке. Мне выписывают, кроме 5, еще 10 тысяч, пройдя 4 суда. У меня возникает вопрос. А к чему мы в конечном итоге стремимся, даже вот в этой ситуации?
Вот, я ровно, если вы обратили внимание, я тот же вопрос задаю. То есть мы к чему стремимся? К тому, чтобы вот эти практики, они развивались, входили в какое-то более-менее правовое русло. И если сейчас мы с чем-то не согласны, то, возможно, их нужно просто совершенствовать, не более того. Или вообще от этих практик отказаться?
Тут ситуация следующая. Даже если мы к этой практике придем, почему 10 дней на обжалование? А почему даже гипотетически, если не машина человека, и даже мы придем к этой практике...
Это уже детали. Но, в принципе, это вы приветствуете проявление гражданской нет. позиции, когда бы граждане могли сами фиксировать правонарушение и сообщать, куда нужно, или нет?
Я могу подойти к соседу и объяснить ему, что он не прав. Чисто по-человечески, по-мужски.
Если по-человечески, да. то да. А если по-мужски, то это опять возникают трения с законом зачастую.
Нет, ну по-мужски, опять же, не в такой грубой форме, как вы себе представляете.
Ну, меня Сергей напугал. Да, 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 да.
Так что я думаю, что любой поймет, что он не прав.
Хорошо, но ну как-то бывали и другие истории. Не все граждане, которым пытаешься объяснить, что они не правы, ну, понимают, что они не правы. Пример с обочечниками, пожалуйста. Кто из вас отжимает обочечников? Что вы в этот момент испытываете? Испытываете ли вы счастье от того, что люди поняли и больше не нарушают? Или вам в спину раздаются гудки и угрозы в этот момент, когда вы обочечникам не даете ехать по обочине? А здесь у вас как бы была бы, наверное, возможность фиксировать их правонарушения и не связываться с ними, все, засыпать их штрафами и все. 7373948 – это телефон для ваших аргументов. Голосование продолжается. Эти практики нужно, позорные, прекращать. Вот это, чтобы у вас была возможность фиксировать правонарушение, потом сдавать куда нужно, например. Эти практики нужно прекращать, 134-21-35. Эти практики нужно развивать, это 134-21-36. Их нужно развивать, 134-21-36. Голосование продолжается, телефон 7373948. Да, Алексей, здравствуйте.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрох.
Да.
У меня попытка философского взгляда на проблему.
Пожалуйста.
Есть такой интернет-ресурс, толкователь, весьма интересный, там есть статьи, так вот вычитал. Значит, по поводу мусора в европейских городах, в частности, в германских. Местные власти, это век 16 или 15 был, вот, кстати, вот я не помню точно, но не суть. Местные власти издали такой указ. Если вдруг кто из граждан будет замечен за тем, что бросает мусор, то будет оштрафован. Если будет, если тот гражданин, который не донес вот на этого, который, так сказать, мусор находил, да, если мы и такого тоже, так сказать, узнаем, что он не донес, мы его тоже оштрафуем. То есть была учреждена такая система, что граждане, так сказать, друг друга пытались сделать лучше, да, то есть все друг за другом, так сказать, тотально следили.
Преслеживали, есть, да, да, да.
Преслеживали, да. То есть система пыталась самовыстроиться, самоорганизоваться. Я считаю, что это правильно, потому что на самом деле нет иного способа улучшить ситуацию, кроме как, внутри системы, кроме как эту систему сподвигнуть на самостабилизацию, на самосовершенствование.
Алексей, что... позвольте, но это же те самые протестанты, лютеране, это их культурный код, а мы с нашей общинностью, и претит нам как будто?
Тут на самом деле очень большой вопрос, потому что уже Иван Грозный, так сказать, самодержец всей Руси, да, он пытался, так сказать, заигрывать с Европой, пытался с ней как-то, так сказать, дружно жить, одновременно при этом ретушируя ужасы, так сказать, отечественного быта, да, но дружить пытался. То есть, на самом
Королеве деле, английской письма писал,
При всем том, что, как бы, вот, так сказать, мы с опаской на Европу поглядываем, да, но при этом при всем втайне, так сказать, в глубине души завидуем и чистоте германских городов, и их работоспособности, и вообще, так сказать, вот как люди живут, да? Ну, честно говоря, так сказать, ну, можно признаться себе в этом, и не стыдно признаться, что мы завидуем, реально, мы хотим так, как у них. Так вот, на самом деле, если не использовать те методы, благодаря которым люди, так сказать, свою систему выстроили вот так и теперь имеют то, чему мы завидуем, да, если эти методы не использовать у нас здесь, то у нас такого не будет. Это надо понимать. И общинность, конечно, это хорошо, но общинность, так сказать, когда ты по горлышко, так сказать, в какашечке стоишь, ну, не шибко здорово все-таки, я думаю.
Да, спасибо, принимается. Еще из аргументов скорее за развитие этой системы. Александр пишет, развивать. Взаимный стук снова... Взаимный стук – основа законопослушности, пишет Александр. Или Маргарита Ларина. Благодаря помощнику Москвы в моем дворе снова газон. Почему нужно что-то объяснять людям, если законом предусмотрен штраф? И если это работает? Об этом пишет Маргарита Ларина. Это через Телеграм. Что еще? Новая идея для рэкета. Фото делаем, где штраф 5000. Жду хозяина. Говорю, дай 1000 или отправлю, и будет штраф. Это... Евгений Марковин пишет. Ну, видите, уже быстро нашлись, как зарабатывать на этом. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый. Как вас зовут?
Олег, Москва. Дозвонился, слава богу. Я хотел бы сказать, что это реально правильное решение пленума нашего Верховного Суда.
То есть с этими практиками нужно бороться. Объясните, почему?
Да, это бред, но это же Россия. Поверьте, это у нас немножко все по-другому. Мы не Европа. Мы...
Да, вопрос в другом. Хотим ли мы быть как Европа? Или мы хотим, как, ну, по старинке, достал гаечный ключ, саданул по лобовому стеклу. Ну, если не понял, это, объяснил.
Это,
да.
Это банально все. Нет.
Ну да, я и говорю банально, да. Обычные практики, да.
Я, кстати, приветствую решение. Вот редкий случай, когда я юрист, и редкий случай, когда я приветствую решение Верховного Суда.
Есть, спасибо, принимается. Нужно дорабатывать и развивать. С удовольствием буду фоткать обочечников. К сожалению, у нас только кнут. По-другому люди не понимают. Это пишет 450-й. Мы с нашей общинностью перед сильным и наглым беззащитны поодиночке, а вместе уж самосуд, это пишет Василий Орлов. Александр Риттер, почему вы все время сравниваете что-то с Европой? Не знаю, на самом деле, что в Европе происходит. Никто здесь никого не фотографирует, так как это запрещено законом. Это пишет Александр Риттер. Но у вас есть другая возможность. Можно не фотографировать, потому что это, да, вмешательство как это, в личную жизнь, а там стерегут ее, можно просто сообщить о правонарушении, и там правоохранители оперативно отреагируют. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мне недавно такое письмо пришло, причем оно пришло через пару месяцев только после правонарушения. Я поставил на землю, газона не было еще, весна была. Вот, ну, не знаю, садок остался от соседей, потому что ко мне подходила бабушка, говорит, ну, пускай растет, я перестал там ставить. Uh-huh. Можно и подойти и сказать, это не проблема никогда. Но если не понимает, я за, почему бы и не фотографировать, и не отправлять.
То есть, с одной стороны, вас как будто бы сдали, но вы скорее солидарны, что это нужно систему просто развивать.
Да, нужно. Мне только обидно было, что мои соседи не решились подойти, просто спросить, не знаю, может, машины испугались. Вот. И точно так же было бы проще с обочинщиками, не рисковать собой, своей машиной, потому что они меня очень раздражают, пылят, ну, машина пачкается. Вот. Я иногда выезжаю, я могу очень быстро на своей машине ехать по обочине, но я этого не делаю.
Есть, спасибо. Ну что, пришло время подводить итоги голосования, а потом резюмировать? Ну, вы знаете, результат следующий. 38% наших слушателей полагают, что вот эти практики а-ля помощник Москвы или что-то похожее нужно как-то прекращать в Российской Федерации, ну, то есть считают их позорными практиками. 38%. 62% наших слушателей хотели бы в автоматическом режиме с помощью своего смартфона рассказывать о правонарушениях, которые они наблюдают на дорогах, да и не только, наверное, на дорогах. 62% уверены, что эти практики нужно развивать. 38% против 62%. Неочевидное, но большинство полагает, что да, вот так мы победим за счет возможности рассказать о правонарушении, таким образом проявляя свою гражданскую позицию. Так проголосовала наша аудитория, но и несколько звонков еще приму в качестве резюмирующих. 7373948, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Простите, отключился. 7373948, да, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
значит, ну, я точно за это дело. И не очень понятно, что Верховный суд постановил, потому что до этого точно так же и нельзя было как бы на телефон снимать нарушения и присылать. А то, что
Верховный суд постановляет, я поясню. Верховный суд постановляет следующее. Вот даже если вы это делаете через приложение, ваш смартфон не может считаться средством фиксации.
Так и до этого точно так же было. Я объясню. Приходил человек, да, после того, как вы присылали фотографию, и как бы уже он смотрел, да, ну, формально это был какой-нибудь ГАИ, да, или полицейский, который выписывал вам штраф за то, что вы, вот он, машина, он видит глазами, стоит на газоне. Ваша фотография не являлась доказательством. Ровно поэтому, как бы, с юридической точки зрения, мы не можем вот снимать обочинников и отправлять. Потому что так до этого и было.
Да, но фиксацию на газоне человек, машины стоящие, вот здесь не нужно было вызывать гаишника. Просто через приложение, которое геолокацию точно указывало, где машина стоит, что, да, это несколько фотографий, да.
Вы как бы сообщали об этом, но приходил человек, да, и который уполномочен выписывать, да, смотрел, что да, действительно нарушение это есть, фиксировал его, и после этого, ну, как бы, это считалось нарушением. То есть только по факту фотографии нарушением это не было. И всегда, ну, это и была уже давно достаточно проблема. Хотели же уже давно делать такие приложения, и вот юридически никогда не сходилось. Вот так вот. Ну, а Верховный суд запретил, как я понимаю, вот этих людей, которые ходят вдоль парковок с мобильными телефонами,
нет,
да?
Нет,
сказал,
нет,
что
нет.
Только на машине должно стоять.
Я вот хороший вопрос относительно этих людей. К ним тоже, я думаю, вопросы возникнут. Но если только парконы и только стационарные камеры, то да, вот здесь уже возникают вопросы, это правда. Да, спасибо, спасибо. Меня какой-то олень сфотографировал на щебенке, пришло письмо якобы за газон, пытался оспорить, отказали. По кадастровой схеме там газон. Это еще одна проблема, о которой пишет Сергей Владимирович. Хриковчанин пишет: всегда фотографирую курильщиков в каршеринге. Люди не понимают слова, нельзя, поймут наказание рублем. Это пишет Хриковчанин. Идея, может быть, и хорошая, только часто программа дает сбой, пишет 877-й. Это не отменяет того, что практику просто можно и нужно развивать. Человек присылает фото с нарушением, вылетает долг, фиксация. Это Фрог тоже объясняет, как это работает. Мне пришел такой штраф за газон на 300 тысяч. Продал машину как юрлицо, а покупатель не сразу оформил. Это Джон Маклейн пишет. Что еще? Самоконтроль — это классно, люди должны уважать других людей, Антон А.М. пишет. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотел бы высказаться в поддержку обочечников.
Да, давайте, интересно, выскажитесь. А я буду с вами как-то не согласен. Пожалуйста.
Да, но я бы хотел сказать то, что вот мы, автомобилисты, не виноваты в том, что собираются огромные пробки. А виноваты власти, которые неправильно...
Конечно! Те люди, которые самые умные, пытаются пролезть впереди очереди, они не виноваты. Вообще ни при чем.
Нет, ну а почему Почему я должен стоять в пробке, если я эту пробку не создавал? Я хочу ехать на нормальной скорости. Это нормальное желание. Хочу добраться...
Вообще не проблема. Только это есть нарушение правил дорожного движения. Я бы хотел, чтобы вас за это оштрафовали. Мы договорились?
Да, хорошо.
Все, славно. Спасибо большое. Видите, как хорошо. Можем же, когда хотим. Быстро перекинулись обсуждать обочников, но нет. Еще раз напомню итоги голосования. 38% наших слушателей хотят эту позорную практику прекратить. 62% наших слушателей хотят эту замечательную практику развивать. Так проголосовала наша аудитория. А сейчас уже все о недвижимости. Перезагрузка.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» здесь сообщает, США ввели санкции против сына президента Венесуэлы, сообщает Минфин. Рябков рассказывает, как нужно жить дальше с Ираном. Иран должен иметь возможность для нормального торгового взаимодействия с миром. Это заявление Рябкова. Ну, вот такая вот повестка у нас масштабная на фоне G20, которая, напомню, происходит в Осаке, проходит в Осаке, в Японии. Там все друг с другом встречаются, там Трамп с Путиным, там, с Мэй и прочее, прочее. Ну, то есть там собрались лидеры, ну, самых крупных экономик, такие лидеры планеты Земля, если хотите, и пытаются о чем-то договориться. Когда представляешь, как это выглядит, не очень понятно, как они вообще могут это сделать. Слушайте, тут просто звонок, как будто бы с пометкой «Срочно». Да, вы что-то как будто хотели сказать важное. Алло. Странно. Человек звонит настойчиво, думал, что-то произошло, и поэтому принял. Я еще даже не говорил, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Двадцатка сейчас самое масштабное событие, ну, я имею в виду то, что все собрались и там пытаются о чем-то договориться. Но абсолютно непонятно, как это можно сделать в нынешних условиях. Представьте рядом там Трампа какого-нибудь, лидеров европейских государств, которые друг с другом постоянно выясняют отношения, одновременно с этим лидера Китая Си Цзиньпиня, плюс к этому там Путин, Саудовская Аравия, все там собрались и пытаются важные вопросы разрешить. Вы, конечно, не там лидер государства X, Y, Z, но представьте себе разницу в культурных кодах, разницу в масштабе экономик, разницу в подходах к реализации собственных амбиций. Вот представьте все это и на секундочку зажмуритесь. Можно ли? Вы бы рискнули о чем-то вообще договариваться? Есть ли такая возможность? Видите ли вы ее сегодня на планете Земля? Какую-то теоретическую, хотя бы хилую возможность вообще договориться тем людям, которые сегодня в Осаке встречаются друг с другом и пытаются вот эти договоренности какие-то, ну, не то что реализовать, но их хотя бы обозначить. Вот и все. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. И наш телеграм говорит о Москобот. Что там делает Мэй? Она разве не в отставке? Спрашивает 400-й. Пока они не выбрали нового премьер-министра, Мэй исполняет свои обязанности. Да, она уже всплакнула по поводу своего ухода, да, она уже уходит, но пока еще Борис Джонсон не стал премьер-министром Великобритании, Мэй исполняет обязанности премьер-министра, остается им. Но давайте, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир, это Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Владимир, ну вы вот сами ответили на этот вопрос. В принципе, там договориться не о чем, потому что все в разные стороны тянут.
В разные, так каждый тянет одеяло на себя. Все хотят заработать денег. Все хотят...
Каких денег?
Ну, каких-нибудь. Денег. Черт возьми, денег, все еще хотят заработать тех самых американских долларов, как бы мы их не проклинали.
Куда они денутся?
Никуда они денутся. Ты пропал. Пропал наш слушатель. Пропал Клобуховский дом. Это понятно, что это сложно сделать. Но мы же любим вспоминать об общечеловеческих ценностях. Мы же любим говорить о том, что все-таки мы остаемся, там, например, жителями планеты Земля, и нам пока с шарика никуда не сбежать, что бы там ни планировал Илон Маск или Дмитрий Олегович Рогозин. Мы все еще, да, заложники того, что мы будем вынуждены какое-то время сосуществовать друг с другом, потому что иной альтернативы у нас нет. Ну, правда, мы не в состоянии избежать контактов друг с другом, нам нужно как-то налаживать вот это взаимодействие, насколько в принципе это возможно. 7373948, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну вот такое впечатление, что каждый для себя прежде всего какую задачу решает, как политический лидер там страны, свой авторитет внутри собственной страны, он старается поднять. Вот он пришел там, разговаривает и т.д. и т.п. Если он пытается прощупать и решить какие-то свои задачи, перспективы, то ясно, что только в интерес к собственной стране.
Да.
Но США, Трампу нужно прежде всего что сделать? Конвертировать вот свою агрессивную, а можно сказать, авантюристическую политику в какие-то вот позитивные результаты. Что он может пощупать? Ну, экономические уступки там от Си Цзиньпина там.
Сергей Алексеевич, если вы не вы, то я не знаю, кто еще. Но смотрите, представьте себя на секунду рядом с Трампом. Вы же его знаете, вы его раскололи только что. Вы сказали, что, чего он хочет реально. Вот как бы с ним договориться, Сергей Алексеевич?
Нет, они не договорятся, понимаете?
Но вы с ним, я вам доверяю, например, договориться с Трампом. Ну вот что-то, предъявить ему какой-то небьющийся аргумент с тем, чтобы он умерил свои амбиции, или наоборот ему пообещать
какие-то... Пожалуйста, говорю, да. И почти уже договорились.
Давайте.
Значит, прекратить поддерживать Гуайдо в Венесуэле. Они, кстати, уже его забрасывают потихоньку.
Я, Трамп, я вам парирую. Почему, Сергей Алексеевич, я должен прекратить поддерживать Гуайдо? Это наш, наш сукин сын.
Ну, ему, значит, обоснование дать, что это там незаконно, туда-сюда.
Кого все. Это волнует? Слушайте, мы же прагматики.
Нет,
так, с вами.
В том-то и дело, поскольку сейчас обстановка уже говорит о том, они уже забыли про Гуайдо-то. Вы же чувствуете, что происходит? Про него уже забыли, Америка. Значит, надо, можно было с Трампом поговорить, что давай-ка его, значит, ну, у контрапупер
вместе. Против сына Мадуро ввели санкции в Минфине США, значит,
ну,
не забыли.
Ну, и что, ну, а не что забыли. Сын Мадуро, он миллионер, что ему там будет-то?
Так черт возьми, что пообещать Трампу в конце концов?
Я говорю, прежде всего, это они решают свой политический вот авторитет поднять, а так они ни о чем не договорятся.
Давайте пообещаем поддержку Трампа со стороны Пригожина, я не знаю. ЧВК Вагнер.
Ну, вообще-то Трамп вот в президентской своей будущей кампании, он, конечно, должен как-то чувствовать поддержку России-то в чем-то. Он может там о чем-то договориться с Путиным. Ну, например, прощупать, как Пекин сближается с Москвой из разговора понять. Понимаете? Потому что он знает по разведданным-то, что такое Китай для Москвы. Что это, наш ближний друг, что ли? Да никогда не было и им не будет.
Спасибо, это был Сергей Алексеевич. Никак у нас пока не получается. 7373948, слушаем вас, Мять. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотела бы сказать личное просто мнение свое. Я не политик.
Мы простые люди собрались мы здесь, да, конечно. Ну, пытаемся вот, по-человечески.
Я скажу так. Владимир Владимирович наш... Он там, хорошо, что присутствует, у него будет замечательный кругозор всего того, всей той мимики, всей той, всех улыбок, которые он там увидит, и немножко, как говорится, вот сделает для себя и для нашей страны определенный положительный вывод. Это раз. А во-вторых... Я иногда печатаюсь и хочу сказать, как велика, красива наша Русь, глумившихся над ней веками, и сейчас перечислять я не берусь. Но для России испокон веков дух истины всегда высок.
Это ценно, это очень ценно, это очень ценно. Спасибо вам за поэтические нотки вот в нашем эфире тоже. Самые масштабные события происходят в тени, а этот цирк, пишет 569-й. Но, простите, в тени того же саммита Большой Двадцатки происходят те самые масштабные события. Поэтому во время вот этого циркового представления там тоже джентльмен имеет возможность о чем-то договориться. Насколько, в принципе, это реально вот на сегодняшний день. Ну, правда, планета-то одна, но нет. Мы все время пытаемся перетащить тектонические плиты на себя. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Вячеслав.
Да, Вячеслав.
Ну, надо не забывать, что G20 это не... Это все-таки клуб.
Да.
Клуб развивающихся и развитых стран. И, в принципе, формат этого клуба это просто встретиться, поговорить, обсудить.
Это крупнейшие экономики, проблемы. Слушайте, ну правда.
Да, да крупнейшие да. экономики и развивающиеся экономики. А тем не менее, мы ждем от G20, ну что мы ждем? Мы ждем, например, мировые рынки ждут каких-то обозначений по договоренности вот экономик США и Китая, например, да? А наша экономика, прежде всего нефтяники, мы ждем переговоров с Саудовской Аравией все-таки по
ОПЕК плюс, там, чтобы понять.
ОПЕК плюс, да. Это очень важно практически для экономики России, для тысяч людей, которые задействованы, да, в нефтесфере России, в нефтедобыче. Вот, поэтому встреча это как бы, да, она и показать друг другу себя, и поговорить, и обсудить, и где-то пролоббировать интересы страны, где-то как передо мной сказали, укрепить свое положение и внутри страны, да, но эта встреча нужна, она важна. Я, например, наблюдаю за ней.
Да, но это вот то, что вы описали, больше похоже на встречу одноклассников там на 20-летие выпуска. Ну, то есть вот встретиться, похвастаться.
А не важны какие-то вот конкретные решения, их и не будет. Для геополитики, для мировых рынков важны даже намерения.
Есть, спасибо, спасибо. G7 интересно, пишет Юрий. Там реально экономика делается, а G20 фуфло, пустая говорильня, пишет Юрий. Теперь расскажите об этом Китаю и Индии, Юрий. Расскажите об этом Китаю и Индии, о том, что G7 это интересно, а G20 это фуфло. Что такое G7? Это without Китай. Это without Индия. Это... Ну, как бы раз и половину всей экономики планеты Земля отшили. Ну, и там о чем-то договариваются. Ну, несерьезно. Все. Я предлагаю эту тему просто завершить. Ну, правда, мы, конечно, с интересом наблюдаем. Но одновременно с этим абсолютно не верим в то, что там могут о чем-то договориться. Уж слишком сильные противоречия на сегодняшний день. Ну, и об этом же Мэй, кстати, сказала Путину, ну, сказал, что мы договориться, ну, как бы не можем. Вот все. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с Путиным в Осаке заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит безответственную дестабилизирующую деятельность. Вообще, вот за этой формулировкой, ну, то есть, понимай, как хочешь. Вот и все. Поэтому давайте двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ох, ну давайте, коли уж мы начали про политику разговаривать, ну чуть-чуть еще и вокруг этой темы потопчемся и обращаем внимание на то, как развиваются события, международную повестку продолжим, вот на Украине. Там накануне выборов в Верховную Раду, сейчас вот правда как разменная монета, выглядят вот те самые пленные, которые находятся в ДНР, ЛНР, те самые заключенные моряки, продолжается выяснение отношений между Климкиным и Зеленским. Зеленский, на всякий случай напомню, это президент, а Климкин это министр иностранных дел Украины, ну то есть обмен любезностями там не прекращается. Одновременно с этим Медведчуку сегодня передали, а он лидер партии, вот эта вот оппозиционная платформа, да, Медведчуку в Минске передали 4 пленных украинцев, о которых договорился он с лидерами ДНР, ЛНР, и он их везет в Киев, судя по всему. Медведчук уже сделал заявление. Глава политсовета оппозиционной платформы «За жизнь», или «За життя», если хотите, Виктор Медведчук, заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией. «Я никогда не был и не буду посредником Зеленского», заявил Медведчук на церемонии передачи освобожденных украинских пленных. Но здесь четко угадывается то, что ну, практически все вот, скажем так, более-менее масштабные фигуры на украинском политическом небосклоне, ну, если можно так вообще говорить, они сейчас играют каждый сам за себя. Можно было бы, наверное, договариваться, можно было бы блокироваться, но на носу выборы в Верховную Раду, и сейчас они играют каждый сам за себя. Климкин за себя, ну, там, за своих патронов, Зеленский за себя, Медведчук за себя, и вот здесь уже судьбы пленных, судьбы задержанных, арестованных, они, ну, правда, вот чем больше всматриваешься в эту ситуацию, тем больше понимаешь, что они мало кого интересуют. Ну, вот Медведчук четко обозначил свою позицию. Нет, он не собирается выступать посредником в переговорах Зеленского и Российской Федерации. При этом он сам отдельно договаривается о возвращении четверых пленных на территорию Украины. Все это делается через Минск, через вот тот самый как будто бы минский формат. Он якобы демонстрирует, как можно договариваться с лидерами вот тех самых республик, что этот диалог возможен в принципе. Кому он это объясняет? Ну, прежде всего, своим избирателям. Принесет ли это ему дополнительные очки? Не знаю. Это, что называется, выборы покажут. Но пока мы за этим процессом просто с любопытством наблюдаем. Ну да, Юрий пишет, ну все, сразу чувствуется рука Бабаяна, а что там у хохлов? Юрий, а что, ну как бы, они куда-то исчезали, в принципе, из международной повестки, ну я имею в виду Украину, а мы к ним никогда не обращались, а мы эту повестку никогда не обсуждали? Юрий, соберитесь. Ну а это что касается того, что я хотел затронуть по Украине. Коли уж мы начали международную повестку обсуждать, но сейчас движемся дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и завершая международную повестку, о чем еще можно сказать? Вот та новость, которая касается запрета на визиты, на приезды, на дела в Российской Федерации тем, кто способствует, содействует сносу памятников, посвященных, там, например, советским воинам. Да, та новость, которая поступила не так давно. Я сейчас просто обращусь к телу новости для того, чтобы не быть голословным и чтобы было понятно, о чем вообще вот здесь идет речь. Прошу прощения, мне для этого потребуется обратиться к источнику, то есть к радиостанции «Говорит Москва», ну и, например, ее телеграмму. Значит, смотрите, что у нас прозвучало. В Госдуме предлагают закрыть выезд из России за разрушение военных памятников. С такой инициативой выступил член Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шейн на фоне законопроекта Минобороны о санкциях против иностранцев за вандализм в отношении монументов российским военачальникам. В беседе с нашим редактором-корреспондентом Шейн подчеркнул, что ограничения необходимы и в отношении граждан России. Инициатива Минобороны, мне кажется, рациональной, потому что все-таки мы должны реагировать на какие-то вещи. Но при этом очевидно, что такие правила должны работать и по нашу сторону границы. Наверное, модель реакции властей должна быть одинаковой и в одном случае, и во втором. Наверное, логично, если закрывать выезд иностранцам, то российским гражданам надо закрывать выезд. Здесь чувствуется едкая ирония, но с предложением Министерства обороны таким образом вы тоже имели возможность ознакомиться. То есть те, кто вообще как-то покушаются на памятники советским воинам, военачальникам в сопредельных государствах, можем их даже перечислить, это чаще всего или прибалтийские государства, или Польша, и плюс сюда еще можно там Украину отнести из того, что происходило в последнее время. Вот это предложение Минобороны направлено против них прежде всего. Ну, в ряде государств там тоже, но в меньшем масштабе это происходит, да? Вот таким образом Минобороны предлагает реагировать на то, что происходит у соседей, в частности, в Польской Народной Республике. И вот здесь нужны уже ваши комментарии. Сколь вот подобного рода реакция вами может быть воспринята как симметричная, да? Там говорят, слушайте, это наше внутреннее дело, хотим ставим, кому хотим памятники, хотим сносим, кому хотим. Вот ваше советское наследие нас более не интересует, поэтому мы их убираем, вас даже спрашивать не намерены. Минобороны говорит тогда, окей, тогда у нас предложение следующее. Давайте мы тогда этим людям просто запретим въезд на территорию Российской Федерации, раз. Во-вторых, запретим вообще любые отношения с такими людьми, если есть какие-то деловые. ну, имеется в виду гражданам Российской Федерации, чтобы бизнес они не имели возможности здесь вести, чтобы зарабатывать деньги здесь, в Российской Федерации, они не имели возможности. Симметричный ответ, да или нет? 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, вполне себе симметричный. И, кстати, вы знаете, я не вижу никакого ехидства у Шеи, как и у Шеи.
Олег Шейн, да.
Да, у Олега Шейна. Дело в том, что у нас-то, к сожалению, тоже сносят. И были скандалы, и в том числе, ну, из-за земельных там дел, нового строительства и тому подобное, именно сносят. Поэтому не так сильно, конечно, как за бугром, и не по той причине, но сносят. Я считаю, что нормально. Должно быть обоюдно, как для них, так и для нас. Ну, а по-другому, для тех же поляков, украинцев и тому подобное, сносящих наши памятники, ну, это фактически попытка ведь вытравить и переиграть, так сказать, результаты Второй мировой войны. Ну, единственное,
давайте серьезно. Сколь действенным этот шаг может быть, ну, вот со стороны Российской Федерации?
Он, скажем так, кроме, так сказать, реакции официальной по линии МИДа, которая происходит достаточно четко и жестко, он единственный, который возможен в данной ситуации. Других просто не вижу. И вспомните нечто подобное, когда начались взаимные санкции, когда не пустили какого-то из американских сенаторов к нам, и он был очень обижен. Удивлен, что как это так. Ну и здесь аналогично. Но других способов просто нет.
Вот, есть, спасибо. Спасибо. Те, кто сносит, скорее всего, в Россию не едут, пишет харьковчанин. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире? Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я хотела тоже сказать, что надо построже быть теми, кто рушит наши памятники, нашу славу, советскую и российскую.
Вот это
приведите,
можно?
Пожалуйста, к вниманию.
Да, приняли. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте. А давайте запретим въезд не непосредственно тем, кто сносит, а тем, кто поддерживает снос таких памятников.
Вот это как это? Сейчас,
А вот так. Вот высказывает какой-нибудь эксперт. Где-нибудь по радио, или я тут вот не приведи Господь, включила телевизор, услышала одного по телевизору.
Тогда телек закроется. Телек закроется. Анна, давайте...
Зачем телек закроется? Вы думаете, мало наших? Вы думаете, что либералов не будет говорить, что поляки правы сносят, эти никудышные, никчемные, ненужные памятники?
Будут.
Да полно их будет.
Будут. Леонид Яковлевич придет и скажет, это их внутреннее дело, отстаньте от них. У них фобии по отношению к Советскому Союзу и Российской Федерации как правоприемницы.
Леонид Яковлевич, да, это не самое страшное, он хоть не дурак. Простите меня, Господи, Леонид Яковлевич, если слышите.
Да.
Но вот эта вот вся молодежь, Господи, я как почитаю в Фейсбуке вон у детей. Ё-моё, они ничего не знают. Они ничего не знают. Но всегда за то, чтобы вот России плохо, значит, всем хорошо. Но дело не в этом. Ну не будет у нас польских экспертов. Приедут другие. Наши будут возражать нашим же. Ну, отель же развлекуха. И деньги не тратить на поляков.
Хорошо, они, ну, не дадим возможности им зарабатывать. Но, ну, да? Правда, сколь это эффективно, что после этого памятники перестанут сносить? Мне кажется,
нет,
с еще большей интенсивностью примутся за это дело.
Нет, давайте снесем мемориал в Катыни. Я за.
Сейчас все посносим вообще, к чертовой матери, а потом, я не знаю, новый мир будем строить опять?
А зачем новый мир строить? У нас и так хороший мир. Если бы нам еще нервы не портили, так вообще бы хорошо было. Если бы у нас еще детям делали операции в московских клиниках, тем, которые живут не в Москве, вообще бы хорошо было.
Ну,
вот
да.
Я вот эту рекламу послушиваю и думаю, Господи, мы до чего скатились?
Спасибо.
Раскатились, да, совсем.
Спасибо. Это была Анна, еще 7373948. Как тут поспоришь? Ну что, Анна же все же. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
На самом деле, мне кажется, абсолютно бесполезная инициатива. Если они ведут бизнес или хотят вести бизнес, они все равно его будут вести через определенные аффилированные структуры. Другое,
выявлять, как американский Минфин делает. Мы подозреваем вас в том, что вы аффилированы с этим человеком, с этой структурой, поэтому против вас вводим персональные санкции. Все.
А коррумпированность американского Минфина в десятки, в сотни раз ниже коррумпированных структур, которая будет выявлять это в России. Мы с вами реалисты. Мы понимаем, в какой стране мы живем. Другой момент, а зачем, собственно говоря, на это так ревностно относиться? Вот такое ощущение, что мы мальчики для битья, и мы очень обижаемся, когда наши ее бьют. Давайте будем реалистами. Если мы мальчики для битья, так давайте лучше накачаем мускулы свои. В плане экономические мускулы, а не будем бряться эти ракеты в одном месте. Вот. И будем немного по-другому к этому относиться. Сносят? Да пусть сносят. Ведь согласитесь, что украинская, польская...
Хорошо, но, кстати, им никто не запрещает. Сносят? Пусть сносят. Только те, кто сносит, будьте любезны. Знаете, что вам запрещен въезд на территорию Российской Федерации, и вы не сможете здесь зарабатывать деньги. Ну как?
Зачем мы на это так реагируем?
А как?
Зачем мы показываем свою слабость? Есть хорошая пословица. Собака лает, ветер носит. По большому счету, поколению, которое придет, да, к власти, к экономической власти, через 10, через 15 лет, абсолютно будет все равно, что стоит в Трептов-партии в Германии. Вот поверьте мне, я общаюсь с немцами по роду деятельности. Деньги любят тишину.
Есть, я понял вашу мысль. Не успеем ее сейчас развить, потому что 19:30, время новостей.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой». Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. У микрофона Владимир Карпов. И да, кстати, я вас предупреждал о том, что вся эта история с Барри Алибасовым похожа просто на какой-то пиар жестокий со стороны пиарщиков Барри Алибасова. Уж слишком грамотно они работали ежедневно, напоминая о том, что Барри Алибасов существует, о том, что у него есть кот, о том, что... Вот там еще была когда-то группа «На-на», вот во времена, вот после Бородинской битвы сразу. Вот каждый день они что-то выдавливали, придумывали, кота нашли, не того кота нашли, дали кому-то 800 тысяч рублей, непонятно кому дали 800 тысяч рублей. Ну, то есть вот это потрясающая история с тем, как Барри Алибасов, выпив крота, теряет кота, и все это каждый день напоминало о том, что он существует, потрясающе. И вот сегодня развязка. Сын музыкального продюсера Барри Алибасова признался, что ему удалось заработать миллионы на истории с отравлением отца. Получить деньги Алибасову-младшему помог даже потерявшийся кот шоумена. Рекламный директор Алибасова-старшего и группы «На-на» Вадим Горжанкин назвал отравление шоумена спектаклем. В соцсетях также сочли историю с болезнью продюсера пиаром. В ответ на это Алибасов-младший признался, что специально накалял обстановку вокруг случившегося с отцом. Мы с Вадимом, Горжанкин имеется в виду, каждое утро садились и придумывали, каким образом мы будем подавать новости об отравлении Алибасова сегодня. Мы профессионалы в создании драматургии, заявил сын продюсера в беседе с Ридус. Алибасов-младший подчеркнул, что специально преподносил истории вокруг отца таким образом, чтобы об этом писали все средства массовой информации. Алибасов-младший пояснил, что такая пиар-стратегия принесла ему много денег. Рекламных предложений у меня и у Вадима накопилось на 26 миллионов рублей, заявил он. Сын шоумена добавил, что получить такие деньги помог потерявшийся кот продюсера Чуча. Он прекрасно отработал. На кота сейчас выстроилась очередь от рекламных кампаний, резюмировал Алибасов-младший. Ну и напомню, что это все случилось 4 июня. Продюсер получил ожоги пищевода и дыхательных путей. Я буду добавлять осторожно, как будто бы. По ошибке, как будто бы, выпив жидкость для очистки труб. Шоумена неоднократно подозревали в инсценировке отравления. Сам Алибасов часто подогревал такие слухи, устраивая дебоши, нападая на врачей, ну и прочее. Ну то есть он не терял времени даром. И всячески изображал то блаженного, то идиота, то одновременно блаженного идиота. Но так или иначе, даже как бы скидывая покрова, они делают из этого новость. То есть мы не знаем до конца, а было ли отравление, хотя были живые врачи, которые рассказывали про это отравление. Сколь серьезным было отравление? Было ли отравление кротом? Или было отравление котом, был ли вообще этот кот? Мы вообще ничего не знаем про Барри Алибасова и знаем практически все. Чем он позавтракал, как удачно он сходил там в уборную. Мы как будто бы все про него знаем, при этом не знаем ничего. И сейчас нам рассказывают, что на этом вот они заработали 26 миллионов рублей. Вот эта вся история тянется с начала июня, сейчас уже конец самый, и она практически каждый день, эта история напоминала о себе. Я практически уверен, что сейчас там группа «На-на» готовит новый хит, и в редакции мы уже старательно рифмовали «Крот», «Кот», кто там еще у нас был, «Рот», вот этот все, «Выпил крот через рот», абсурд, но хит готовый практически есть. И вот по итогам этой пиар-истории, она вызывает у вас восторг, ну потому что, смотрите, шоу must go on, есть человек, который может играть на ваших чувствах, может вызывать к себе интерес, да, например, и это талантливая такая пиар-стратегия, это восторг, или это какое-то тотальное разочарование, что там вас водили за нос, вводили в заблуждение, или на вас наживались. Что, вот чего здесь больше? Давайте так, я даже голосовалку запущу. Это восторг 134-21-35. Тотальное разочарование нашим шоу-бизнесом это 134-21-36. Восторг 134-21-35. Тотальное разочарование нашим шоу-бизнесом 134-21-36. Наше голосование началось, префикс везде один и тот же, 8495. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно, да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Мы еще про вот ту ситуацию, да, о которой вы только что начали говорить.
Да, про Барри Каримович, который залез к нам в подкорку куда-то.
Замечательно. Вот видите как, не знал, как его по батюшке, да, вот благодаря вам узнал, но, надеюсь, тут же моментально забуду. А Илону Маску сегодня 48,
да. Но про него вот не вспомнил. Потому что кот важнее. Кот чуть важнее, согласитесь. Потому что он забил все эфиры.
Я сейчас должен собраться, но эфир того не терпит, да, собраться между смыслами и, скажем так, с молчанием, чтобы согласиться, что, да, кот чуть важнее, как бы его там не знали. Вы знаете, вообще, на самом деле, сейчас тенденция такая, что сейчас, ну как, молодежь, кто-то, кем ты хочешь быть, пожарным, космонавтом, да нет, зачем, конечно же, шоуменом и блогером.
Барри Каримовичем, чтобы твое идиотское появление в эфире у Малахова просто вызывало лютый восторг и обсуждение после этого, да.
Вот примерно так. Примерно, да. Наверное, так. Так и живем.
Спасибо. Дмитрий пишет, это не восторг, это не разочарование. Это пофиг, пишет Дмитрий. Давайте я третий вариант добавлю. Вот, если хотите. Пофиг. Это 134-21-37. Восторг 134-21-35. Тотальное разочарование нашим шоу-бизнесом. Это 134-21-36. Вообще никаких эмоций. 134-21-37. Но... Я напомню, что если верить этим людям, они заработали миллионы. Если, да, тут не то, что верить, если просто обратить внимание на ленты информационных агентств, то на протяжении месяца эта история не отпускала. Они смогли привлечь внимание, они смогли заинтересовать, они смогли не терять вот это вашего внимания на протяжении месяца. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Как бы это нелепо не выглядело. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Перова. Честно говоря, еще четвертый вариант, честно говоря, у меня в голове это смех. Вот, потому что я не понимаю, как вообще можно было выйти. Зачем вообще крот наливать в стакан? Он в бутылке его там засор вылил, и все.
А был ли крот? Вот. А был ли кот? Масса вопросов.
Да, да, и был ли крот, тем более. А по поводу денег, там, то, что он заработал, я не знаю, сколько он заработал, как он говорит. Но если говорит, что поступили, вот сейчас он в открытую говорит, что поступили вот контракты там на 26, я так думаю, что в связи с этим заявлением, как у него эти были контракты, так они, собственно, сейчас же обратно и уйдут.
Почему?
А зачем ты?
Почему?
Ну, ссоры из избы не выносят. Можно было сделать какое-то продолжение, да, может быть, не крот, может быть...
Сейчас там... сделают, подождите, спокойно, завтра выйдет какой-нибудь Горжанкин и скажет, вы знаете, Арибасов-младший вводит вас в заблуждение, это не было какой-то пиар-истории, это он все наврал, или скажет об этом Алибасов-старший, и так далее.
Насколько я помню, Алибасов-старший даже, по-моему, сына наследства лишил за эту историю.
Вот!
Была такая новость.
Когда Чучу была, ну, в смысле, был кот отыгран, тогда нужно было что-то придумывать свежее, лишали наследства, устраивали драки с врачами. Ну, класс же.
Нет, само класс, но вызывает это смех. Если честно, вся история эта, она вызывает смех, ну да, и обидно за шоу-бизнес, что вот опускаются до такого уровня уже пиара. Чего Алибасову пиара не хватало? Ну, стареет мужик, конечно, вместе с Нана. Может быть, уже вот надо как-то все равно себя о себе напоминать, чтобы как-то не уходить с этой арены. Как-то вот такая мысль у меня.
Спасибо. Алибасов с Панином в трендах. Куда мы катимся? Папаша Грин об этом пишет. Судя по всему, вы о нас невысокого мнения, пишет 126-й. Нет, напротив. Я просто чрезвычайно высокого мнения о Баре Алибасове и его пиар-службе, которая блестяще отработала. Мы до сих пор в заблуждении пытаемся понять, а что же именно произошло, и происходило ли что-то вообще, или это было выдумано с самого начала, просто у этой истории нет конца. А что еще? Интересно, а насколько производитель крота золотился, спрашивает Гагога. Подождите, мы еще увидим кота Чучу в рекламе крота. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай Жуковский. Вы знаете, да, пиар-служба великолепная. Каждый, я думаю, хотел бы себе такую пиар-службу, которая приносит деньги на ровном месте, но более обидно как бы за наших граждан и за тех рекламодателей и людей, которые подписывают контракты. Неужели, извините, мы такие идиоты, что нам такого информационного повода достаточно, чтобы говорить об этом месяц? Я понимаю схему работы радиостанции, вы обязаны об этом говорить, но предлагаю быть более умными людьми, эту тему оставить и не продолжать пиарить Алибасова.
Хорошо, принимается как предложение. Да. Спасибо за предложение. Правда, я откровенно говоря, дважды возвращался к этой истории с Барри Алибасовым примерно с одним и тем же заходом. Ну, с сомнением, что вообще это реальность, что это происходило. Слишком много странностей было в этой истории с самого начала. Но после того, как стало понятно, что это идет такая планомерная, ежедневная работа по тому, чтобы Барри Алибасов не уходил никуда из новостей, я понял, что вот тут у меня рождается чувство восторга. Ну, правда. Я внутренне аплодировал тем людям, которые занимались раскруткой этой истории. Это ежедневный труд. Это как Антон Павлович Чехов, который, как правило, взял за правило просто не дня без строчки. Вот здесь они не дня без строчки в новостях. Они работали, они трудились, и у них получилось. Я просто на это обращаю внимание. Если бы все были на своих рабочих местах так же эффективны, как пиарщики Барри Алибасова, который никому не был нужен, который мало кому был интересен, которого давно, там, я так понимаю, по телевизору уже не показывали, он тихо старел, группа «Нана», я не знаю, выступала, наверное, по сельским клубам, я не знаю, где они были. А здесь, смотрите, блеск, шик, красота. У вас вся эта история вызвала чувство восторга, 134-21-35, или чувство тотального разочарования в нашем шоу-бизнесе, это 134-21-36. Вообще никаких эмоций, 134-21-37. Мне обидно, что это так широко обсуждается и освещается. Есть более интересные темы, пишет Раста Борятся, или как-то так. Монтер Мечников. У меня теща неделю ходила с давлением из-за этого. Очень переживала. Это монтер Мечников пишет. А в чем проблема? Кому интересно, тот и пусть за этим следит. Нет, надо обязательно закатить глаза и воскликнуть, когда мы катимся. Мне вот неинтересно, я пропускаю мимо ушей и все. Даже ролика с арбузом не видел, пишет Игнат. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Владимир. Ну вот смотрите, вы прям с языка сняли. Если вы все работали так же, как пиарщики Барри Алибасова, наверное, мы бы жили немножко в другом обществе, немножко в другом государстве.
Знаете, какая у них производительность труда? Ну, например, если эта цифра труда 26 миллионов верна.
Да, это только начальные деньги, потому что я так понимаю, что основной задачей был вот этот вот тур группы, про которую все давным-давно забыли, на самом деле забыли. А теперь, скорее всего, этот тур пройдет на ура. То есть эти 26 миллионов, это так, копейки. Дальше они прокатятся по всей стране. И прекрасно всем напомнили о своем существовании. Мы есть, подогрели интерес. То есть выполнили свою задачу.
Борис Байкер уже «Файн Фаина» уже напевает. Вспомнил.
Безусловно.
Да, спасибо. Это история, как якобы с убитым Бабенко, пишет Андрей, только Бабченко, Андрей, он был Бабченко. Но там это был политический подтекст, а здесь исключительно вот чистый, кристально чистый шоу-бизнес, как он есть, без какого-то политического подтекста, с семейными дрязгами, с какими-то интригами бесконечными. Ну вот, залюбуешься, а? Омерзение, пишет 811-й. Хотя бы новичком отравился, это Мишка Ромашка пишет. Ну, давайте еще один комментарий, 7373948. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый вечер.
Добрый.
Ну, во-первых, я не согласен, что о нем забыли, об Алибасове. То есть, помните же, то есть, женитьба на Лидии Федосеевой.
Это было 100 лет назад, слушайте, или
нет,
как?
Это 2 месяца назад было.
А 2 месяца назад, слушайте. А до этого просто они не как это, жили во грехе. А до этого жили во грехе, да.
Да, случайно я как-то тоже об этом узнал, ну, в Яндексе, по крайней мере. Вот. Теперь вот 2 месяца об этом назад говорили, потом подзабыли, и теперь с кротом получилась такая ситуация. Вот. У меня еще вопрос, ну, как я думаю, вот закон о фейк-новостях принят, да?
Да.
Это не подпадает ли случайно? Вот нельзя ли там Малахова привлечь, пусть там на исправительные работы поедет кто-нибудь в колхоз?
А я так понимаю, что там вот эта новость должна вызывать какой-то, не знаю.
Ну, там, да, там, по-моему, какой-то, если она представляет
общественную опасность. Опасность. Влечет последствия и так далее, и так далее.
Ну, вот некоторые пенсионерки, видите, вон они, сердечные таблетки пьют.
То есть некоторые, давление, например, поднялось. Да.
То есть как-то, может быть, наказать таких, но хотя, не знаю, кто этим будет заниматься.
А вы бы написали заявление?
Вы знаете, нет, зная наши суды и вот это все. Ну, по крайней мере...
Хорошо, иначе спрошу. Вы бы наказали?
Наказали. Нет, если бы я был тем...
Если бы вы могли принять такое решение, там,
да.
Пороть Алибасова или нет?
Я думаю, что стоит какой-то прецедент такой сделать, то есть, чтобы такого не продолжалось. Потому что там Сергея Зверева наказали на 15 тысяч. Ну, понятно, это мелочь для них, для всех. Но вот это вот постоянно обмусоливание вот этих вот проблем, там, Пугачева и так далее, это уже просто, ну, достало, на самом деле. То есть это надо как-то вот, не знаю, вот, ну, я имею в виду, вот фейк-новости вот эти вот, они уже действительно надоели, и что-то как-то надо, какой-то прецедент и какое-то наказание, вот, публичную порку. Вот
спасибо. Спасибо. Прекратить, запретить. Ну, черт, не хочется, чтобы вас постоянно обманывали. А это законы шоу-бизнеса. Нужно всегда стараться привлечь к себе внимание, а что ради этого только не сделаешь. Вот молодые блогеры тоже подтягиваются. Если устраивают одиночные пикеты, то исключительно на Красной площади. Для того, чтобы шуму побольше. Для того, чтобы, да, забрали. Для того, чтобы скандал. Ну, класс же, а? Чему мы учимся? Хорошему, плохому? 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел сказать, что в самом начале Сергей Минаев соболезнования выразил в связи с кончиной, потом извинялся.
Да,
потом
да.
Адвокат Жорин заявлял по поводу там завещания его. Проверить всех наказать, кто в доле, кто сколько получил за это.
А за что наказывать? Фейк. За что наказывать? Ну, например, Минаеву там кто-то шепчет на ухо, слушай, Серег, тут Алибасов умер. Все, и понеслась. Он пуляет, естественно, потому что он живет тем, что он сообщает новости, в том числе откопанные откуда-то из-за кулис.
Но если не за что наказывать, тогда надо игнорировать, надо сразу заканчивать.
А получится игнорировать? Все равно приключения кота Чучи будут вызывать, будут так или иначе повышать давление у домохозяек?
Возможно.
Получится? Получится игнорировать или нет? Тут ваша версия.
Нет, я хочу игнорировать, я хочу, чтобы она, говорит, Москва, тема открывалась.
Я откровенно говоря, тоже вот мечтаю об этом, но... Можно вот сейчас стихами чуть-чуть. Фауст Гёте в переводе Пастернака. «Мой зритель в большинстве неименитый, нам опора в жизни большинство, столбы опоры врыты, доски сбиты, и каждый ждет от нас не весь чего». Они прекрасно понимают законы шоу-бизнеса, написанные еще вон Гёте. Обратите на это внимание. И они по этим законам работают. И самое парадоксальное, что эти законы по-прежнему актуальны. Они по-прежнему страшно эффективны. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте еще один комментарий. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Слушайте, сам этот факт настолько низок. Шукшина, страдающая у его постели. Он кульбиты выделывающие у Малахова в программе. Но это после этого застрелиться надо.
Вам стыдно за себя, что вы в это поверили? Да? Вам стыдно за Алибасова?
Да
за
вот... мне не поверила в это. Мне, я не поверила в это. Просто противно смотреть на них.
Есть. Спасибо.
Первый канал, Малахов там распинался, как ой-ой-ой.
Спасибо, спасибо, спасибо. Что еще? Каримыч, кстати, мне лично 500 рублей должен. 5 лет прошло, а так и не вернул, пишет 660-й. Так. Ну и 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вообще говоря, я даже рада такой ситуации. Я рада, что наши СМИ показали свое отношение к публике. Ну, и звезды медиа, так называемые, показали свое отношение к публике. И дай бог, вот предыдущая слушательница звонила, которой стыдно, и как бы, ну, дай бог, чтобы больше стало людей, которые понимают, для чего нужны СМИ и как их используют те, у кого они в руках.
Есть, спасибо, спасибо. Ну, такая, я одно призываю сейчас. Не винить во всем средства массовой информации, потому что это очень популярно, свалить все на клятых журналистов, на вот эти вот медиа, которые вам изгадили весь мозг. Нет, медиа — это всего-навсего инструмент. А многое зависит от того, кто этим инструментом и как пользуется. Вот и все. Барри Каримыч посчитал, что вот этот инструмент можно использовать и таким образом. А дальше многое зависит в том числе и от вас. Будете ли вы покупать билеты на выступление группы «Нана»? А будете ли вы выключать телевизор, когда увидите там ликующего Барри Каримыча Алибасова, которому стало лучше? Или... вы будете игнорировать, выключать, или как вы будете действовать? Правда же интересно? И главное, не поймешь, пока не столкнешься. Что, я остановлю голосование и результат. Всего-навсего 3% наших слушателей, как и я, испытывают восторг от этой истории. 3%, 53% тотально разочарованы нашим шоу-бизнесом, 53% разочарованы, и 44% наших слушателей заявляют о том, что эта история не вызывает у них ровным счетом никаких эмоций. 44% говорят, что им все равно, или, как сформулировал один из наших слушателей, пофигу. Вот так проголосовала наша аудитория. Ну и еще один звонок приму, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Мы все еще про Барри?
Да, мы не пытаемся как-то торжественно завершить эту историю, повесить бантик, я не знаю, поставить в могильную плиту.
Например, да. Я бы, например, штрафовал людей, которые вообще все в курсе. Я вот, например, клянусь, что о коте, по-моему, Чуча, да?
Да.
Узнал вот сейчас. Потому что когда в мое время, в мой момент у меня на ленте появилось упоминание, что Барри Алибасов сожрал или выпил крота, я молниеносно забанил вот это сочетание Барри Алибасов.
Это вы ввели вот фильтр. Это как да. Обсценная лексика. Барри Алибасов, все.
Да. Да, я вот теперь про кота узнал только сейчас. И вижу, что люди-то в теме. И, например, я бы оштрафовал свою любимую радиостанцию 1050 вас.
Меня лично, пожалуйста. Да.
Нет, радиостанцию. За джинсу, за помощь Барри Алибасову в зарабатывании денег. За незаконную лоббистскую деятельность.
Но мы это делали как это? Бескорыстно. В этом проблема наша.
А кто, откуда мы знаем бескорыстно?
Вот видите, делать? Я предлагаю поверить на слово. Предлагаю поверить.
Хорошо, то есть вешать ярлык агент Барри Алибасова мы на вас не будем.
Нет, это было бы некорректно, правда. Это было бы неправильно.
Ну, понимаете, вот я вижу, вот люди действительно в теме. А зачем? Вот объясните мне. Неужели нельзя все это... Я вот смотрю и слушаю только то, что я хочу. И только то, что я вот действительно хочу. У меня везде стоят фильтры. Я смотрю только те кино, которые хочу. Я слушаю только то радио, которое хочу. Я слушаю ту музыку, которую хочу. У меня нет телевидения, у меня смарт-ТВ, и оно работает как монитор.
Вот, мне кажется, за фильтрами наше будущее. Осталось только...
Фильтры. То есть, знаешь, вот увидел, вот в Яндексе увидел ленту, там Барри Алибасов чего-то, кого-то съел. Бабах! Фильтр на Барри Алибасова.
Все, Я предлагаю, да, фильтры, фильтры, правда. Вот, спасибо. Спасибо за подсказку. За фильтрами наше будущее. Если что-то не нравится, вызывают негативные эмоции, раздражение, или забаните все, зафильтровал, слушаешь только то, что нравится, смотришь то, что нравится, читаешь то, что не вызывает никакой идиосинкразии, ну и все, и прекрасно себя чувствуешь, восторг же, восторг. Все, вот по этому поводу, пожалуй, что все, остается только... посмотреть, что происходит с движением. С движением сейчас все хорошо. Жалкие 6 баллов на московских дорогах. Ленинградка глухо стоит, судя по тому, что я наблюдаю сейчас на карте ЦОДД. И одномоментно в движении находится 677 340 автомобилей. Это информация о движении. С вами «Отбой» на этой неделе провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие в программе «Отбой». Услышимся.